Алексей Осин по-прежнему у микрофона. Теперь о делах насущных, газовых. Как там Европушка, страдает ли от недостатка углеводородов, которые поступают из России? Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, сообщила о том, что 12 стран ЕС либо сократили, либо прекратили получать российский газ. Это может вызвать падение экономических показателей в среднем на процент, может быть, даже чуть больше. Ну и рано или поздно, как она ожидает, потреблять российский газ континент перестанет вовсе. И в данном случае пока нужно пережить эту, может быть, и последующие зимы. Возникла некоторая идея, и заключается она вот в чем. Сократить на 15% потребление газа, соответственно, на территории Европейского Союза. При этом те, кто менее зависим от российских углеводородов, они будут должны делиться с остальными, те, кто пострадал в большей степени, ну или так более ретиво, под козырек принял. Всего континент получает 45 миллиардов кубических метров от России. Кстати, против этого предложения выступили Греция, Испания и Португалия. Список стран меня несколько удивил, но вот сейчас обсудим с нашим экспертом. 12 выразили озабоченность. Для того, чтобы инициатива прошла, 5 стран должны подать запрос, а большинству государств одобрить эту идею. Игорь Вареш, руководитель аналитического центра финансовых исследований научно-исследовательского финансового института, доктор экономических наук, почетный профессор финансового университета. У нас на линии Игорь Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вам эта идея? Поможет она Европе или нет?
Нет. Европе уже ничего не поможет. Ну, кроме одного, конечно, прийти с безоговорочной капитуляцией, вот, и просить простить ее. Ну, но этого не случится тоже. Извиваться, всячески пытаться торговаться, вот, так и будет тянуться несколько лет.
Когда мы говорим о том, что не поможет избежать чего? Вот давайте так, чтобы конкретизировать.
Энергетического коллапса. Дело не только в том, чтобы обогревать квартиры. На это очень много сейчас внимания обращается, вообще-то правильно, конечно. Вот. Но это все разговор, это болтовня. Вот. А вот то, что делать с промышленностью, которая не только потребляет газ в качестве, значит, ну, для отопления, там, для электричества, что, конечно, важно. Ну а из газа вообще-то кое-что делают в Европе. Это же продукция с высокой добавленной стоимостью, она конкурентоспособна. И вот это сейчас начинает закрываться все. И это, конечно, для Европы просто катастрофа, потому что у них нет того, что есть у России и у США, природных ресурсов, которые можно торговать. Понимаете, они совершенно не защищены.
Вопрос с турбиной, которая находилась на профилактике в Канаде, турбина для Северного потока 1 для газопровода, вроде бы решился, и сейчас те темпы закачки природных хранилищ газа, они настолько велики, что к 1 октября в Германии может 90% достичь. Неужели это не поможет Германии спокойно пережить, по крайней мере, эту зиму?
Это поможет, значит, пережить зиму, безусловно, если, значит, будет восстановлено нормальное снабжение газом Европы. Оно может только двумя способами быть восстановлено. Или восстанавливается снабжение России, которое давало 110 миллиардов кубов в год. А сейчас, как вы сами только что сказали, совершенно справедливо 40, да? Или они, европейцы, найдут газ на стороне в Катаре, там, да, в других, так сказать, местах, что оказалось невозможным. И поэтому возникает вопрос. А вы на что рассчитываете-то? У вас дикая жара сейчас, вы тратите на кондишены, на электричество, запасы у вас уже только 40% от нормы, которая вот должна быть сейчас. Вот. А дальше-то как будет? А если холода, потому что природа, как известно, работает на контрастах. Если у вас очень жаркое лето, у вас будет очень холодная зима. Вот. А вы это не принимаете во внимание, да, дорогие господа? Нет, все очень плохо. Там гораздо хуже, чем вот они пытаются представить. И главное, с промышленностью плохо. Потому что если закрываются предприятия, это же безработица, это же падение спроса.
А в принципе, если говорить о потенциальной рецессии, то есть снижение темпов роста производства в странах Европы, то вот какое здесь соотношение между, ну скажем, процентным падением, да, и количеством рабочих мест? Сколько народу может потерять, ну хотя бы порядок потерять работу в Европе?
Ну давайте, у меня интересные цифры тут есть.
А вот с удовольствием послушаю, да.
Да, они очень необычные. Есть такая возможность посмотреть, а как деловое сообщество Европы вообще оценивает виды в этом году хотя бы на производство. И оказалось, что там начинается рецессия. В третьем квартале уже роста не будет. Будет очень небольшое, но снижение. Значит, и в четвертом квартале тоже возможно снижение. То же самое мы видим в США, и то же самое мы видим в Японии. Там, правда, очень небольшой рост, ну просто микроскопический рост, но все-таки он есть. Но какого-то большого роста в Японии нет, она стагнирует, как бы вот на уровне. Вот что делали, вот то и делаем. Вот. Не знаю, может быть, если удастся ему держаться на этом уровне, то, значит, хорошо. Но для нас важно еще, что, значит, в Индии сохраняется такая положительная деловая активность. И в Китае небольшой рост, но он есть. Понимаете, они же главные наши теперь потребители нашего газа. Так что у нас с газом все должно быть нормально. И с ценами на газ и на нефть. Вы знаете, что цены на газ зависят от цен на нефть. Такова формула. Вот. Так вот, значит, у нас нефть, цена нефти несколько снизится. Это уже наше деловое сообщество предполагает. Вот, до 102 долларов за баррель. Ну, примерно она будет колебаться вокруг этого.
Но уровня. У нас бюджет на 40 же сверстан, насколько я понимаю.
Ну да, но правда мы хотим 60 сделать, но мне кажется, это
слишком нагло, да?
Ну, теоретическая эта вещь, потому что давно уже пора отказаться от этих бюджетных правил, потому что они не работают. Вот, мы на споте все равно все сидим. Вот. Но а газ, он очень резко пошел вверх. Вот в июле месяце, но просто вот взметнулся. Вот. А сейчас началась так называемая коррекция. То есть он чуть-чуть, цена газа подсела у нас на нашей бирже. Вот. Ну и на мировой тоже. Вот. И он дальше он вряд ли пойдет. Ну, я не знаю, что должно случиться, значит, чтобы он снова, как говорится, скорее всего, коррекция будет. Цена подсядет газа.
Вот смотрите, Игорь Юрьевич, вот что эта идея сама по себе, я напоминаю, что чтобы все снизили потребление на 15%, причем те, у кого с газом нормально, делились с тем, у кого с газом плохо. Ну, давайте возьмем Венгрию условно. Сейчас я задам вопрос. Вот Орбан договорился там с «Газпромом», с Путиным и так далее, что страна не будет иметь никаких проблем с газом. Он согласился платить в рублях, сохранил все поставки, Венгрия не в числе недружественных стран. Значит, что получается? Вот Орбан должен своих граждан ограничить, чтобы, например, отдать газ Болгарии, которая ведет себя просто по-идиотски, ну, как во многих, собственно говоря, способах. Как вообще это должно работать? Я вот, честно говоря, не представляю. Вы, ребят, сядьте на голодный паек и отдавайте людям, которые совершенно не думают о своем населении.
Знаете, идут, конечно, дорогая Дерляйн, женщина человеческого ума, ей не дает покоя, видимо, опыт Советского Союза, Госплана. Она, значит, чувствует себя самым главным, значит, планировщиком на этом европейском пространстве. Напрасно она так думает. Вот. Значит, тут вопрос вот в чем. Никто, конечно, эти 15% выполнять не будет. Как не выполняют, кстати говоря, и санкции. Все их пытаются обходить. Понимаете, это вот какой-то, я не знаю, дежавю какой-то Советского Союза, когда законы были, плановые цифры были, а все их обходили. Вот так же и здесь. Жизнь, она, как говорится, гораздо более многообразна, чем это кажется каким-то чиновником. Вот. Тем более дама наша Дарляйн, она человек неопытный. Вот. Она по профессии совершенно другой человек. А там нужен не гинеколог сейчас в Европе, а проктолог. Но, понимаете, можно болтать все, что угодно. Вот жизнь, она будет другая. Вот. И этим правительству, этому, конечно, немецкому, в том числе, боюсь, что осталось не очень долго. Никто это терпеть не
будет. Но она вряд ли к нему отношение имеет, правда? Она же еврочиновник уже.
Они все из одной бочки разлиты.
А так что уж тут говорить? Там ведь и Макрон потерпел поражение на парламентских выборах, да, и в Великобритании все, власть сменилась, и в Италии сменилась, и в Болгарии сменилась. Там только по инерции товарищ Петков пытается что-то сделать. И в Эстонии, да. Так что там креслопад так довольно серьезный. Наверняка с этим связано.
А в Германии, вы знаете, в Германии она не меняется, потому что, нет повода такого, знаете, вот там парламентские выборы, там еще там что-то, ничего. И это придет к ним. И это к ним тоже придет.
Ну, видимо, да, видимо, поэтому Шольц и лавирует, отказывается сейчас поставлять какое-то оружие на Украине, чтобы, может быть, потом каким-то образом себя обелить.
Немецкое оружие на Украине, это, конечно, это сильно. Только этого не хватало.
Увы, к сожалению, оно там есть, да. Это вот такое. Вот это, кстати, и есть дежавю с 41-го, 2-го, 3-го года. Спасибо большое, Игорь Вариш, руководитель аналитического центра финансовых исследований научно-исследовательского финансового института, доктор экономических наук, почетный профессор финансового университета, был у нас в эфире.
Здравствуйте, меня зовут Герман Клименко. Я председатель Совета фонда развития цифровой экономики, создатель ресурсов Life Internet и Медиаметрикс. А теперь буду с вами еще и на спутнике. Мы будем говорить о цифре во всех ее проявлениях. Искусственный интеллект, цифровизация государства, цифровая экономика, медицина. Захватит ли нас роботы? Услышимся на спутнике.
Политический аспект ситуации обсуждаем с нашим экспертом, коим выступает Кирилл Коктыш, член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте. Алло. Пока у нас некоторые проблемы есть. Тут возникает некий когнитивный диссонанс по поводу того, что тех, кто подумал о том, как он будет обогреваться этой зимой, попытаются лишить 15% их газа с тем, чтобы обогреть тех, кому было все равно. Кирилл Коктыш у нас как раз в прямом эфире. Кирилл Евгеньевич, еще раз здравствуйте. С первой попытки поздороваться не удалось. Как вы вообще оцениваете это предложение Еврокомиссии и вообще Урсулы фон дер Ляйен, в частности, когда экономить должны будут все, а те, кто позаботился о своем населении, у кого достаточно газа, должен будет поделиться с теми, кто этим не занялся в нужное время?
Это совершенно замечательная вещь. То есть это, по сути, военный коммунизм и продразверстка с очень предсказуемыми последствиями в виде негатива в обществе, в виде озлобленности в обществе и в виде, соответственно, недоверия к власти. Потому что тут как раз-таки нарушение одной из священных коров, то есть частной собственности, когда ее начинает регулировать государство, это обычно всегда воспринимается крайне болезненно, тем более в обществе, которое неприкосновенность частной собственности вроде бы гордилось и гордилось достаточно долго.
А вот та информация о том, что Венгрия запросила у «Газпрома» дополнительные объемы, соответственно, с оплатой 700, по-моему, миллионов метров кубических, это вот одно с другим сочетается? То есть, как бы, мы вот сейчас еще у вас купим, отдадим другим, чтобы нас не очень там грабили с газом?
Это может сочетаться, в этом плане просто «Газпром» может обговаривать на дополнительные объемы газа совершенно другие условия.
Ну, то есть уже спотовые, да, по цене как, за тысячу?
Ну,
там.
В общем-то, да, то есть инструментов регулировать, в общем-то, всегда достаточное количество. То есть здесь и пресечь, скажем, торговлю газом «Газпрома» без «Газпрома», ну, на самом деле, технически несложно. То есть можно просто, тем более, что сегодняшняя контрактная система это вполне позволяет. Вот. То, что Венгрия пытается действовать, в общем-то, отдельно и сделать свои собственные запасы, ну, в общем-то, это маркер достаточно интересный. Венгрия всегда держалась особняком. И понятно, что я бы даже не сказал, что Венгрия, может быть, газ купит по перепродаже, по той простой причине, что Орбан всегда был достаточно некомфортным политиком для Брюсселя, слишком национально ориентированным, а слишком независимым, поэтому вряд ли он таким образом за счет российского газа мог бы, скажем так, инициировать отдельную торговлю с другими членами Евросоюза. Скорее, все-таки Орбан повел бы себя как обычно, демонстрировал успешность экономическую Венгрии в договоренностях с Россией на фоне неуспешности абсолютного большинства соседей.
Ну, тут любопытно, да, ведь, что Орбан подтвердил свои полномочия, выборы в этом году состоялись, а вот Джонсон, там Каллас и Драги и так далее потеряли свои посты.
Так, это абсолютно логично, потому что Джонсон, Драги стали приносить национальной экономике в жертву, соответственно, идеологической парадигмы, причем навязанной извне, навязанной Соединенными Штатами, без проверки обоснованности этих идеологем. Просто все во имя идеи должны взять и, в общем-то, смириться с тем, что Германия там останется без промышленности, а Евросоюз без германских денег, ну и так далее. Да, то есть цепочка достаточно долгая уйдется. На этом фоне Орбан, как политик, который никогда про национальные интересы не забывал, ну, собственно говоря, в этом же и вся восточноевропейская традиция, он без всяких проблем получил мандат доверия. Я думаю, что, в общем-то...
Да, хороший процент у него был, очень хороший.
Да, 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 по той простой причине, что как раз-таки на фоне того, когда все стали заложниками идеологии, а политик демонстрирует совершенно здравый подход и заботу о том населении, которое его избрало, он, естественно, может располагать и рассчитывать на общую поддержку.
Ну вот смотрите, я как-то не могу представить, что нашей стране оппонируют какие-то совсем уж клинические идиоты. Но ведь люди понимают, что должно случиться в России и в чем преимущество Европы, вот чего они ждут в данном случае. Ведь понятно же, что к чему все идет. Так, ну, может быть, спецоперация продвигается там не очень быстро, но она продвигает, как бы неотвратимо продвигается, да? И в этой связи вот чего ждет Европа, чтобы случилось в России, чтобы отпустило, что называется? Что должно случиться?
Не, ну, понимаете, в чем дело? Идеологически слезть с этих рельс невозможно. Невозможно принять их реально. Что реальность, она обидная, ведь зеленая экономика, по сути, сейчас накрылась медным тазом. Европа переходит на угольную генерацию. Но в переводе на бюрократическое это означает, что целый класс чиновников остается без работы, который был подготовлен, который на зеленой повестке приготовился стричку бонус, строить безбедную жизнь и так далее. Это же обида, причем обида за испорченную жизнь. Другие, соответственно, программы общеевропейские тоже потихоньку виснут. Выясняется, что без российского газа не может функционировать немецкая промышленность. А если немецкая промышленность оказывается неконкурентоспособной, значит, ее будут владельцы сейчас перемещать на те территории, которые более выгодны. Это либо Россия, либо Китай энергетические. Тоже очень обидно. А во что превратится Евросоюз без немецких денег, тоже вопрос такой очень интересный, потому что без вот этого локомотива совершенно непонятно, будет ли у Европы и у европейских стран причина оставаться вместе. То есть здесь тот случай, когда свернуть уже невозможно. Да? То есть какой-то разовый компромисс, который был бы разумен, он будет стоить карьеры чиновников. Плюс американское управление, оно традиционно колониальное, это договоренность с элитами за счет их собственных обществ. Поэтому элиты знают, что их-то судьба гарантирована. А то, что их общество за это заплатит, ну это же общество, это же абстракция.
Ну вот смотрите, например, у Германии, насколько я помню, есть 6 атомных электростанций. 3 законсервировали, 3 готовятся к консервации. Ведь если просто будет принято решение, раз уж вы уголь ввели в повестку дня, и оставить их работать, то, по крайней мере, хоть какой-то груз будет снят с экономики. А они этого не делают почему-то.
Ну, не делают, потому что все на самом деле... Ведь картина мира – это вещь такая, очень спекулятивная. И если она уже выстроена, идеологема выстроена, как вот базовое восприятие реальности, то ее перевести на более адекватное, более прагматическое восприятие крайне сложно. Ведь на самом деле, вот представьте, что вот вы вот убеждены, а в чем-то уверены абсолютно категорически. Да? То есть в Германии абсолютно уверены, что... Россия – это 2% от мировой экономики, что Россия непременно посыпется, что в России непременно будут бунты и протесты. То есть, собственно говоря, вот фантастическая убежденность в том, что Россия обязана разделять ту веру, в которую Запад сам себя вогнал, и в том числе и те предрассудки в отношении нее собой, в которые Запад почему-то поверил.
То есть они все еще верят в бунты и протесты, я правильно понимаю, да?
Вовсю вместе. Ну, они сейчас в положении, помните, замечательный фильм «Золотой теленок»? Пилите, Шура, пилите.
Сказал Паниковский, который уже давно все понял и последние полчаса водил ножовкой только для виду.
Да, абсолютно.
Вот смотрите, Observer пишет, что Европа старается избежать унизительного сценария, когда государство ЕС умоляет Путина, ну, собственно, предоставить энергоносители после нескольких лет высмеивания утверждения об энергетической независимости от Москвы. Вот смотрите, нет ли здесь отсутствия логики? То есть умолять, условно говоря, Венесуэлу, Иран, Саудовскую Аравию после того, как они их обозвали государствами-изгоями, после того, как они, так сказать, организовывали какие-то спецоперации для свержения власти в тех или иных странах, да? Вот их уговаривать не унизительно, а Путина унизительно?
Тут вообще очень много странного в таком строении ума. Вот, честно говоря, раз мы вспомнили одну цитату, мне хочется вспомнить другую цитату, замечательный анекдот, когда приходит психотерапевт у клиента, говорит, что меня все раздражают, все гоняют депрессии, абсолютно меланхолию. Может, вы ты мне чем-то поможешь? Жалкий плешивый старикашка.
Да.
Вот оно остается примерно в этой парадигме, и при этом Европа искренне удивляется, а что не так, и почему оно почему-то не работает.
А скажите, пожалуйста, против этой идеи вот ограничить всем потребление выступили Греция, Испания и Португалия. Вроде испанцев совершенно другие источники, там Алжир в основном. Почему вот эти три страны, с вашей точки зрения?
Ну, те, которые менее зависимы, которых не такой железной рукой держат Соединенные Штаты за горло. То есть их, которые могут себе позволить некую ограниченную фронту. Но ведь на самом деле принцип принятия решений в Евросоюзе пока не изменился. Кто бы ни говорил, что про квалифицированное большинство по ключевым вопросам остается принцип консенсуса, поэтому в общем-то в Евросоюзе, я думаю, спокойно дышит, прекрасно понимая, что торпедировать вот это вот решение всегда будет возможно. По крайней мере, вот на нынешнем этапе. Не будет введен какой-то другой порядок сверху императивным путем.
И еще один вопрос, довольно сущностный. У нас многие горячие головы говорят, а что мы с ними церемонимся? Давайте прекратим. Вот сейчас уже, пока они не очухались, подачу газа, пусть свернется их экономика, и у них будут вот как там беспорядки, бунты и прочее, прочее. Стоит ли это сделать с политической точки зрения, и почему этого не делают наши власти?
Ну, мы, во-первых, всегда демонстрируем конструктивный подход до самого конца. Если говорить с прагматической точки зрения, то, в общем-то, ситуация, когда Европа стала бы средневековой пустыней без экономики, такой вариант, наверное, нам тоже очень не особо интересен. Все-таки хотелось бы, чтобы Европа сохранилась как партнер и смогла бы вернуться к себе. Вот, потому что ситуация, если сейчас цены на энергоносители остаются такими, как есть, подскакивают еще выше, а тем более возникает их дефицит, то происходит, будет происходить аграризация Европы. И очень быстро, буквально за 20-30 лет, все замечательные европейские культуры вернется к состоянию примерно 300-летней давности.
Ну, то есть...
Соответственно, еще политическим реалиям, экономическим реалиям, последствиям для качества жизни и так далее. То есть это все вполне реально. Другой вопрос, что пускай, если Европа хочет туда вернуться, но пускай она делает это сама. Потому что они обвиняют в том, что мы ее взяли и таким образом деэволюционировали технологическим образом такое прекрасное или непрекрасное прошлое.
И последний, наверное, вопрос. Осталось у нас примерно минутку. Не повышается ли тем самым вероятность военного конфликта? Вот от отчаяния кто-нибудь же может двинуть войска, запустить ракеты или еще что-нибудь сделать?
Нет, это можно делать только Соединенные Штаты. С принципами единого начала и контроля там все в порядке. То есть там, я думаю, что все абсолютно контролируется. И наиболее яркие лидеры в Европе, которые могли устроить пункт на корабле, они либо истреблены, как Борис Джонсон, либо скомпрометированы, как Олаф Шольц. И, в общем-то, никакой самостоятельности, никакой инициативы, которая была бы наказуема, никто проявлять не будет.